«Дилетанты».
Добрый вечер, и программа «Дилетант», Сергей Бунтман ведущий, и мы сегодня займемся гражданской войной. У нас вынесен на обложку ноябрьского «Дилетанта» такая междоусобица, которую мы тоже считаем гражданской войной. Это война Росс, 15 век, Англия, разрушившая вообще всю систему и всю элиту тогдашнюю английскую, наверное, истребившая. Но я думаю, что две гражданские войны, которые были в 20 веке, до сих пор не оставляют нас равнодушными. Это война наша в России, война гражданская, и мы до сих пор выбираем, за кого мы, за красных, за белых, реже за зеленых или за кого-нибудь еще. И война испанская, по которой идут бурные вопросы. И вот давайте сразу войдем вот в контекст этой испанской гражданской войны, и потом поговорим с нашим гостем. Объединяющие наши революции обе. Александр Шубин у нас в гостях. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Историк и автор замечательных книг, во всяком случае, и об испанской войне. Я не знаю, что лучше написано в последнее время. Вот, может быть, потому что я все последнее время ее читал. Вот книгу о Великой Испанской революции именно. Давайте вот сразу попробуем понять, что такое гражданская война и какая существует типология гражданских войн.
Ну, разумеется, есть большие споры, потому что как только речь заходит о типологии, историки долго выдвигать разные критерии, но мы должны понять, что вот есть такое понятие междоусобица, смута, явление больше характерное для традиционного общества, а есть раскол общества по каким-то достаточно жестким границам, не во имя популистских вождей, не во имя там претендентов на престол, а во имя идей. И, конечно, такие войны связаны либо со столкновением национальных проектов, но это мы сейчас оставляем, видимо, в стороне, либо с расколом общества по социальным или по жестким идеологическим, скажем, отношениям к демократии или к какой-то стратегической идее, вот по таким принципам. И тогда эта гражданская война часто связана с революцией.
Ну вот если мы возьмем, ну вот к междоусобице, например, та же война Росс, это междоусобица, стопроцентная династическая война, причем с вовлечением там всего континента, поскольку Англия и Франция это все-таки такие еще даже в одном владении почти находящиеся частично. Например, смутное время в России, оно, конечно, грандиозное столкновение всех, и тоже с привлечением внешних сил, но тоже династический кризис.
Вы знаете, дело не только в династизме. Я сейчас выскажу крамольную идею, и коллеги меня не поддержат, но, на мой взгляд, некоторые классические междоусобицы все-таки играли роль таких ранних революций. Потому что, уничтожив значительную часть аристократии в Англии, они обеспечили развитие того, что мы называем английским абсолютизмом. Ну, конечно, с большими оговорками. Специфический абсолютизм, но общество консолидировалось. И началось раннее новое время как раз не случайно после войны Росс. Аналогично смутное время – это тоже в какой-то степени революция, потому что затем общество консолидировалось, начались такие процессы, как возникновение единого рынка. Все-таки вот это ну, опять же, русский абсолютизм в том уже устойчивом виде, не видя разгуляй, так сказать, опричнина Ивана Грозного, а все-таки как система, более или менее устоявшаяся, это же не с Петра Первого тоже началось. Поэтому и в старые времена тоже были гражданские войны или смуты с элементами гражданской войны и революции. И мы можем вспомнить, что и в Древнем Риме тоже были гражданские войны. Если ставятся принципиальные вопросы, то тогда это может быть, может расцениваться как революционный процесс.
В общем, римские гражданские войны, прошу прощения, они уже, они даже больше похожи на войны 20-го и 19-го века. Это идеи, это понимание республики.
Потому что Рим максимально приблизился к новому времени, это поразительно, но он по многим чертам приблизился к новому времени, но не смог удержать эту планку, потому что модернизационный процесс не запустился. Хотя очень многое римское право и действительно борьба вот принципов демократии, аристократии там были.
Она потом как раз возродилась, поэтому ссылки на Рим, ссылки на Рим 18
Великая
века.
Французская революция живет. Апеллировала да. к Риму, а 17-й год апеллировал к Великой Французской революции. Некоторые революции, кстати, любят смотреть назад.
Да, но вот, например, у нас есть классическое, что вот с этим экскурсом так как-то вот сейчас разобраться. Есть английская гражданская война 17 века.
Great Revolt, наверное.
Да. Да,
Великий мятеж.
Да, и она очень идеологична.
Но она и называется английская буржуазная революция, она называлась в советских книгах.
Да, она и революция, и она, и там очень многие, и самой легитимности власти, и самого источника. Ведь главный вопрос, который шел, вопрос об источнике власти.
Да, то есть мы действительно с вами начинаем подходить к этому вопросу, что великие гражданские войны, как бы не печально это звучало, учитывая, что гражданская война – это гибель людей и разрушение, они происходят во имя великих вопросов, когда мирным путем элиты и граждане не в состоянии решить великие вопросы, тогда начинаются такие великие гражданские войны. Лучше бы, конечно, миром, но элиты не уступают места, элиты не уступают своих принципов. Аристократ не понимает, почему он с таким прекрасным происхождением должен уступать место каким-то выскочкам. Чиновник, который назначен здесь самим великим каким-нибудь президентом или государем, тоже не понимает, почему вот эти люди с улицы считают, что они будут управлять лучше. И когда сталкиваются принципы, как организовать общество, какая будет вертикальная мобильность, какой будет контроль за собственностью, властью, тогда неуступчивость элиты ведет к гражданской войне.
Вот если одна из главных гражданских войн 20 века, это российская гражданская война, она ведь идет как следствие уже революции. Уже революции. То есть в очень малой степени, как мы понимаем, может быть, я ошибаюсь, но мне все меньше кажется, что она была с чьей-то стороны направлена на реставрацию того, что было на имперской России.
Конечно. И опять, если процесс выработки принципиальных каких-то решений начался, старая легитимность рушится необратимо. И проблема-то в том, что нет новых правил игры, они только вырабатываются, поэтому очень много зависит от ответственности людей. Если они готовы идти на уступки, то революция может обойтись без массового кровопролития. Собственно, революция 17-го года, на это было полтора года.
Да, с февраля, ну так по август.
Ну, май 18-го года, это вот широкомасштабная гражданская война, раскол
уже май,
России,
да, да.
Раскол России на куски, и необратимость этого процесса, вот уже воронки, в которую страна стала падать. До этого момента можно было все эти вопросы решить, конечно, и без такой крови, но вот, к сожалению, политические элиты, и стоявшие за ними раскочегаренные массы не понимали ценности компромисса и не понимали ценности выработки решений все-таки словом, а не пистолетом, не винтовкой. Тем более общество было крайне милитаризовано. В отличие от Испании, что поразительно.
Да, 30-31 год. Да, конечно, существует и противоречия глубочайшие, и существует, но ведь Испания, она не находится ни в состоянии войны, нет такого количества оружия, которое не бродит ушедшая с фронта армия. Нет всего этого. Что же есть?
Есть такой феномен, который известен испанистам как расколотая Испания, две Испании. Это феномен, который уходит в XIX век корнями. Испания прогрессистов и Испания консерваторов – это очень старый раскол, на котором начинают нарастать уже новые явления на консервативной Испании фашистские, на прогрессистской Испании такие радикальные крылья, как коммунизм и анархизм. Причем анархизм в Испании совершенно поразительный, совершенно уникальный по своим масштабам. Он также зародился как движение, естественно, в XIX веке и превратился в грандиозную субкультуру. И рабочий человек, которого обидели работодатели или полицейские, и которого не защитил социал-демократ, как раз склонный к уступкам и компромиссам, знал, куда идти. Надо идти в анархистский профсоюз, Национальная конфедерация труда, уж эти ребята защитят, так защитят.
Кстати говоря, то, что мы вот вихри враждебные испанские слушали сейчас, это, в общем-то, это гимн конфедерации.
Да, гимн конфедерации, да, Национальная конфедерация труда, которую иногда так и называли конфедерация, конфедерасион. И это было масса движение. Это сначала были сотни тысяч людей, а потом дошло и даже до миллионов. Но уже, конечно, в разгар гражданской войны и революции.
Вот есть ситуация. Да, 19 век. 19 век очень неспокойный в Испании. И есть, с одной стороны, есть опирающиеся на различные группы, на различные слои, опирающиеся династические ветки. Есть, которые тоже...
Была и междоусобица.
Была и междоусобица. И вот, честно говоря, и даже в 20 веке ее отголоски, я уж не говорю о гражданской
войне. Во время гражданской войны традиционалисты, которые вот ориентировались на карлистов, на другую ветку, не на бутборов, тоже явили себя и сражались за Франко. Упорно, они вообще были люди уже упорные, они, может быть, уже не очень хорошо помнили, с чего началось, но это тоже была субкультура, это передавалось из поколения в поколение. И если анархисты упорно защищали рабочих любыми средствами, включая террористические, то карлисты защищали традиционный уклад свой тоже любыми средствами и были стойкими бойцами франкизма.
Еще вот одна ниточка, потом мы посмотрим, есть ли она здесь. Дело в том, что вот исследования французской революции, они показывают, что революция, носившая такой в среднем слое, носившая умственный характер и такой вот теоретический характер, она сомкнулась с движением народа, сомкнулась именно тогда, когда Франция проводила попытки модернизации очень серьезные. И именно, с одной стороны, и вроде как повод защищали популярных министров, отставленных вроде Некера, но с другой стороны, очень подозрительно и очень враждебно относились к любой модернизационной попытке, которая была во Франции. А в Испании были модернизационные попытки?
Ну, во-первых, надо сказать, что модернизация, то есть процесс перехода от традиционного аграрного к индустриальному городскому обществу, это всегда крайне болезненно, это всегда чревато межнациональными столкновениями, революционными взрывами, бунтами, потому что идет кардинальнейшая ломка общества. Вот есть такая гипотеза, что нам предстоит, я имею в виду миру, переход к постиндустриальному обществу, так это, видимо, ломка будет такого же масштаба. И тоже мы будем удивляться, почему люди так болезненно реагируют. В этом отношении французская революция, конечно, в целом не была против модернизации, но она была вызвана ее последствиями.
Да, она предложила свою модернизацию.
Другую модернизацию.
И
да.
Очень резкую, так же, как свою европеизацию.
То есть разрушили очень многое, что было в модернизации до революции, что было уже накоплено. Но, видимо, революция происходит все равно не просто так, не потому что какие-то злодеи прибежали вот, и сбили паровоз с рельсов. Помните, в марксистские времена был такой термин, выдвинутый Марксом, что революция – это локомотив героев истории. То есть подцепляется паровозик на станции феодализм к вагончикам и перетаскивает их на станцию капитализм, например, или дальше.
Или дальше. Или да. Как в Монголии. Там,
ну, в Монголии, да, она летала над рельсами просто.
Кроме, да,
хотя,
кроме
на самом деле,
Трёхгорки и Бак,
на мой взгляд, находилась в 16-17 веках в это время по европейскому календарю, но это другой вопрос. Понимаете, какое дело? Это, конечно, неверная аллегория, потому что после революции остается груда развалин, а не светлый путь. Но неверна и другая аллегория, что просто какие-то подрывники на рельсах бегают. Иначе бы революции не происходили так систематически и не поддерживались так массово. Потому что революция – это все-таки изменение системы. Когда сегодня говорят там, об оранжевых революциях, это, конечно, не революция, это свержение, это... Может быть, справедливое движение или несправедливое, но не ставится вопрос об изменении всей системы общества. Если он ставится, значит, революция настала. То есть, я бы провел такую аллегорию или аналогию, что общество подходит к стене в своем развитии. Должно эту стену разобрать, иначе пути вперед нет. Угу. Если вы ее не разобрали, а эта стена состоит из элиты, из системы вертикальной мобильности, из самих принципов, которые старые, раньше были оправданы, а вот сейчас они уже не работают. И общество давит на эту стену, и пока оно ее не сломает или как-то не перейдет, оно будет гнить и умирать. Поэтому революция – это, конечно, не локомотив истории, но это таран истории. И если стена не разбирает себя сама, это происходит крайне редко, потому что таких гениальных реформаторов не часто встречаешь на страницах истории, которые бы отказались от собственных привилегий, от привилегий своего класса полностью, то вступает в действие таран истории, он ломает. И движение вперед без него невозможно, но и сразу после него оно тоже невозможно. Нужно еще разгребать эти развалины, строить железную дорогу дальше. Но потом общество благодарно революциям. Франция благодарна французской революции. Национальный праздник. Хотя сколько было там жертв,
да, оплакивает жертвы. И есть тоже те же самые субкультуры, которые отказываются отмечать день кровавой междоусобицы.
Но большинство отмечает, и на официальном уровне они это
отмечают. Отмечают, но произошло и происходило очень долгое и серьезное осознание.
Разгребали развалины очень долго. Да. Хотя Франция устремилась вперед уже в 19 веке достаточно зримо.
Да, но там вышли, ну, вышли на империю, но то, что вот, вот это вообще очень интересные вещи. Франсуа Фюре вообще считал, что потребовалось как минимум 150 лет, а то и все 200, и только к 58 году пришла Франция к какому-то так более-менее сбалансированному режиму.
Ну, может быть, оно и не всегда нужно приходить к очень уж сбалансированному режиму. Нам, я думаю, сейчас это особенно понятно, потому что тогда он душит само развитие. Но в смысле там экономических показателей Франция уровень 18 века превзошла в 19-м и в первой половине. Хотя тоже через новые революции. Нужны еще, может быть, доводящие революции. 1830 год. Знаете, как уже метла, которая сметает. Или, там, Glory Revolution. Сметает вот последний мусор. И мы движемся вперед.
Или такие пробы, как реставрация. Как Вторая империя. Это ведь тоже проба определенная.
Да, и чтобы от нее избавиться понадобился 70-й год. То есть, французы вообще знают толк в революциях. И, надо сказать, в целом их развитие в итоге оказалось удачным. Ну, так, по нынешним итогам, при всех проблемах. Поэтому революция – это не проклятие, это вынужденный инструмент истории.
Конечно, в идеале надо хорошо бы избегать.
Горькое лекарство.
Да,
но лекарство.
Да, но чем больше у нас инструментов, тем будет, чем больше, вот кажется, что мы вполне можем этого избегать. Ну вот 30-й, 31-й год вот в Испании.
Уже 1900 мы.
1900, да. 1931 год. Что здесь происходит?
Вот, революция начинается внезапно, кажется, что внезапно в 1931 году, но нужно понимать, что Испания была уже очень серьезно дестабилизирована, и уже столкнулись очередной раз эти две Испании, как ни странно, в 1917 году одновременно с нами по своим причинам. И чтобы остановить этот революционный подъем и эту конфронтацию, в том числе и очень острые социальные столкновения, установилась диктатура Прима де Ривера, старшего Мигеля, в 1923 году. И в 1930 году она исчерпала себя, он ушел в отставку. И надо же такому случиться, хотя это, конечно, не случайность, он в отставку-то ушел, потому что дела пошли плохо, грянул мировой экономический кризис.
Великая депрессия и прочее.
А Великая депрессия, она носила мировой характер, что тоже очень актуально для нашего времени, учитывая, что кризис 2008 года, в общем, не преодолен. Он в каких-то очагах преодолевается, но за счет, может быть, других стран, мы видим эти страны, которые не могут преодолеть кризис. А когда есть такой кризис, все тянут одеяло на себя, начинается дестабилизация мирового рынка, ухудшение ситуации в сфере труда, обостряются застарелые болезни, а тут еще диктатор уходит, и король не удерживает ситуацию под контролем. После муниципальных выборов, на которых добились определенного успеха, даже не тотальной победы, а успеха либеральные и социал-демократические силы, массы выходят на улицу, и массы подходят к дворцу. И король видит это состояние и думает, стрелять или не стрелять. Если стрелять, то ведь могут потом и наказать. Ну, есть опыт Великой Французской революции. Если слишком часто стреляешь в народ, это плохо кончается. Он предпочел бежать.
Да, бежать, но не надеть красный колпак. И не надеть трехцветную кокарду, как это сделали до 16-й.
Он предпочел бежать. Установилась республика, которая была весьма умеренной, хотя там она была очень передовой для своего времени, и, может быть, очень передовой для Испании, которая тогда, конечно, не была очень модернизированным еще обществом. Хотя промышленность в Испании существовала, индустриальные сектора существовали, но была и вот эта вот аграрная глубинка. Республика пыталась играть на компромисс. Мы победили, теперь давайте договариваться. Приняли очень передовую конституцию, передовое социальное законодательство, начали, в общем, работать над этим. Но вторая Испания не давала. И не давала. Вторая Испания, во-первых, была перепугана, потому что республиканцы, они были еще атеистами и начали очень резко отделять церковь от государства, что церковь восприняла со страшным возмущением, стала очень ангажированно, политизированно выступать. А если церковь выступает очень политизированно, она всегда очень рискует, потому что становится ясно, что она занимается не своим делом. И вот этот консервативный напор на республику, он в конце концов слился еще с одним обстоятельством. В Испании была очень тяжелая, ну, в связи с Великой депрессией, незаконченной модернизацией, тяжелая социальная ситуация. Рабочий класс иногда действительно голодал. Батраки жили в деревне очень тяжело. И начались восстания. Небольшие. Но такие радикальные бунты сейчас бы, может быть, как говорится, ОМОНом разогнали, а тогда присылали людей вооруженных, потому что не умели справляться с этим как-то. Происходили вооруженные столкновения, которые подавлялись иногда очень жестоко. И как результат консервативный протест слился с таким ультралевым протестом. Республика не выдержала, объявила новые выборы. На этих выборах анархисты, которые пользовались большим влиянием в народе, демонстративно их бойкотировали и призывали их бойкотировать, показывая, что республика мало что дает простому человеку. И эта агитация слилась с консервативной агитацией. Пришли к власти достаточно правые силы, при которых для вот этих вот трудовых слоев стало еще хуже.
Угу.
И дело дошло в октябре 1934 года даже до восстания.
То есть вот за эти три года существования республика как-то вот такой поворот направо совершила волею обстоятельств или волею даже собственных решений.
И волею своей нерешительности как раз в том, что нужно заниматься социальными вопросами. Вот социальными вопросами она занималась мало. Она вот отделяла церковь от государства, реформировала армию, чем, естественно, разозлила генералов и офицеров.
Разозлила священников, разозлила.
Да, и не сделала ничего для трудящих. Или мало сделала для них.
Александр Шубин у нас в гостях. Мы говорим об испанской гражданской войне, революции и гражданской войне. Через 5 минут продолжим программу «Дилетанты».
Дилетанты. Дилетанты.
Александр Шубин, война в Испании гражданская. А почему Великая Испанская революция? И все-таки мы сейчас гражданскую войну так все-таки наметим, как она проходила.
Да, мы наконец переходим к делу. Почему я считаю, что это великая революция? Потому что величие революции определяется ее глубиной и ее значением для мира. И вот по обоим этим пунктам она, конечно, в чем-то даже беспрецедентная, вы знаете, даже по сравнению с другими великими революциями. Во-первых, глубина. Впервые в истории в таких масштабах рабочий человек получил возможность управлять своими предприятиями. То есть мы все время говорим демократия, 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 демократия. Но демократия в самом основном на рабочем месте, обратная связь между принятием решения и теми, кто их выполняет, это был великий эксперимент. Миллионы людей это делали, и что интересно, все предсказывали, что будет полный хаос, ничего подобного. Это заработало, это давало результаты, это дало всплеск производства, потому что был действительно очень большой энтузиазм. Человек проходит как хозяин необъятной родины своей, пели в нашей стране, но реализовался это в Испании. Хотя родина не была столь уж необъятной. И второе, это, конечно, международный контекст. Это первая серьезная битва с фашизмом. Это начало той борьбы с фашизмом всерьез, которая закончилась в 1945 году победой. Но, к сожалению, без испанского уже народа, который как раз потерпел поражение. Некоторые мои коллеги говорят, ну как можно называть великой революцию, которая потерпела поражение? Я говорю, все революции в той или иной степени терпят поражение. Французская революция, в конце концов, тоже закончилась Наполеоном, реставрацией. От этого она не перестает быть великой. Величие – это размер, значение, последствий. Конечно, испанская революция живет и в сердцах сегодняшней Испании, потому что левая субкультура в итоге и стала и доминирующей в значительной степени. И сегодня быть за Франко как-то не очень прилично, хотя это целая эпоха, но как сегодня, вот мы спорим о Сталине, испанцы даже, может быть, немножко меньше спорят о Франко, потому что как-то вот этот образ уже достаточно мрачный в их, в понимании большинства, не всех, конечно, но большинства людей, с которыми приходилось общаться. Но Испания живет и в сердце мира, потому что благодаря этому столкновению обострились все эти противоречия, политика умиротворения, которую проводил Запад, вроде как с Гитлером можно договориться, показала вот свое истинное лицо. И стало ясно, что надо бороться. И для многих, для миллионов людей стало ясно, что надо бороться. И без этого 45-й год был бы невозможен.
Да, ну и на примере Испании вы видите, что там все серьезно происходит. И в Германии все серьезно происходит. И тогда стали появляться запросы о том, не вооружаем ли мы. Это знаменитые запросы Черчилля стали появляться именно. Вот 36-й год, 37-й.
Нет, но Черчилль-то как раз при этом очень радовался, что Советский Союз вооружает Испанию, потому что Майский докладывал в Москву беседу с Черчиллем, который говорил, ну, хоть вы, ребята, потому что наши-то сдают, наши сдают позиции.
Да, хотя бы вы
что-то сделайте с этим Гитлером.
Да, совершенно верно. Это как раз было во время его вот этой борьбы против английского строительства флота, так грубо говоря. Но все-таки как идет война? Вот знаменитый мятеж. Знаменитый мятеж происходит. Собственно, идут боевые действия. Республика несколько раз оказывается на грани полного разгрома поражения. Чудесным образом она становится. Начинает приходить помощь и туда, и сюда. И в ту сторону. Германская, итальянская помощь начинает приходить франкистам. Начинает и в обмен на золотой запас, и из других соображений еще начинает приходить советская помощь.
Золотой запас, кстати, не просто исчерпали, но еще и за своих денег заплатили прилично.
Да, вот потому что...
Десятки миллионов долларов заплатили.
Да, был очень характерный там спор между двумя испанцами в свое время был. Вот они украли наш золотой запас, вывезли его на пароходах. Другой, не менее порывистый испанец, говорит, хватило бы катера. Вот и то, и другое.
Не, ну 510 тонн, да.
Там серьезно было, но не так, чтобы...
Вы затронули очень много вопросов, давайте так по очереди пройдемся по ним. Во-первых, нужно понять, кто поднял мятеж. Мятеж – слово с негативной коннотацией, мы можем говорить, выступление. Сам этот лагерь назывался националистами, что не очень удобно, потому что в республике были баскские и каталонские националисты, которые тоже сражались за свою национальность.
Но они сепаратисты.
Да, значит, соответственно, республика их называла мятежниками, потому что они выступают против законного правительства. Что это за националисты? Это коалиция откровенных фашистов. То есть людей, для которых Муссолини – это вот то, что надо. Ну, с нашими испанскими особенностями. Да, это испанская фаланга и ХОНС, испанский вариант, конечно, фашистской идеологии, это типологический фашизм. Но лидер уже теперь, значит, младший Примо де Ривера, сын диктатора, оказался схвачен республиканцами, и Франко подумал, а неплохо приватизировать эту контору, эту идею. И хотя он опирался на обычную военщину еще к тому же, на консервативные слои, но консервативные идеологи, кстати, все потихонечку сбежали из Испании, это вот не их методы, на таких жестких консерваторов, вот, типа традиционалистов, о которых мы уже говорили. Но если посмотреть, видимо, в силу, конечно, политики союзов, ему помогал Гитлер и Муссолини, посмотреть на его выступление, на официальную идеологию того периода, примерно, кстати, до 43-го года, она вполне фашистская. И у нас вот сейчас пойдет защита диссертации, чтобы не сглазить, не буду называть фамилии. Угу. Человек проанализировал эволюцию идеологии франкизма и показал, что вот этот спор о том, что фашист он или не фашист, ну, конечно, фашист вначале. Потом он эволюционировал, и когда загрохотала русская канонада в Европе, конечно, Франко, как и многие другие, вдруг разочаровался в фашизме. Но строили они фашистское общество со своими особенностями, сильное католическое влияние католической религии. Тоже, кстати, такой элемент тоталитаризма. Священник был как партийный, как парткомовский работник. Уважение к традиции мы не ломаем через колено. Модернизационный вот эффект, который фашизм иногда имеет, там к нему осторожнее относились. То есть, 16 век – это лучшее время. Ну, потому что в Испании была огромная империя, и мы были впереди планеты
всей. Солнце не заходит.
С другой стороны, вот этот тоже очень противоречивый блок республиканской Испании, где коммунисты и анархисты являются полюсами. Одни за самоуправленческий социализм, то есть за идею самоуправления на всех уровнях, анархисты. Другие за подражание Сталину. Ну, пусть осторожно, не все сразу, но сталинский СССР, конечно, это то, к чему мы стремимся. И интересно, что посередине оказались либералы, которые сразу потеряли очень влияние, потому что когда такая драка, такие социальные вопросы ставятся, они как-то отошли в сторонку. Но расколотой оказалась самая большая влиятельная партия, социалистическая. И вот один ее лидер слева от центра, Ларго Кабальеро, такой старик, профсоюзный борец, ставший премьер-министром.
Это классик.
Да, испанский Ленин его еще называли, он как раз вел не по ленинскому пути, а он снюхался, так сказать, с анархистами, стал выступать за максимальную демократию, самоуправление. Радикально этот эксперимент начал прикрывать, когда рабочие взяли фабрики, запустили, кстати говоря, не хаотическую, а весьма спланированную экономику. А с другой стороны, такие были два деятеля социал-демократии, Хуан Негрин и Индалесио Приетто, которые были правее центра и которые решили, твердая власть – это коммунисты, помощь Советского Союза – это коммунисты, нужно делать ставку на коммунистов. И столкновение произошло внутри социалистов, вплоть до того, что в Барселоне пролилась кровь и шли бои, когда вот эти правые напали на анархистов, пытаясь отобрать у них телефонную станцию. Борьба за собственность, да. Как бы мы сейчас сказали, пытались отжать.
Да.
И в итоге этой дестабилизации победила линия, которую поддерживал Коминтерн. Осторожно, но, в общем, поддерживал Сталин. Хотя тут большая дискуссия, что, может быть, хвост немножечко вилял собакой. Я имею в виду вот Негрин и Приета. Негрин возглавил правительство. И они, кстати, там очень пустили туда НКВД. И в частности, ряд неортодоксальных марксистов-ленинцев, их называли троцкистами, но это не очень корректно, потому что с Троцким у них были свои разногласия. В частности, Андрес Нин были убиты, и некоторые анархисты были убиты коммунистами, и в том числе ВКонтакте с НКВД, там действовал Орлов. Такая мрачная страница в истории испанской революции. И был террор с обоих сторон. Против, соответственно, в республике против правых, в том числе против священников, Франко против республиканцев, не говоря о более левых. Сравнивают масштабы террора. Франко, безусловно, лидирует. Потому что республиканский террор был такой спонтанный момент отступления, паники, ненависти, вот всплеск, реакция на мятеж, и были действительно жертвы, но франкисты действовали систематически и, главное, даже после победы. Такой поразительный случай. Был такой очень правый социалист Бастейро, который в полвойны пытался достичь с франкистами какого-то компромисса, а в конце просто сдать им остатки республики, просто чтобы кровь дальше не лилась, потому что стало ясно, что вроде как проигрываем. Так и его посадили, и он умер в тюрьме. То есть Франко был абсолютно тоталитарно репрессивен.
А все-таки роль Советского Союза, роль ГПУ, НКВД вот во всем этом, советников, это все-таки разные направления роли. Вот военные советники, которые там были.
Ну, вот об НКВД мы поговорили. Роль была, конечно, очень печальная. Ну, Сталин есть Сталин. Он вел тоже мировые игры. Он боялся, что Троцкий туда приедет, и там будет альтернативный какой-то центр коммунистический. Не дай бог, еще интернационал какой-то создаст. Но другая ситуация – это, конечно, советская военная помощь. Здесь, я думаю, испанский народ, во всяком случае, его республиканская часть или его там левая часть, должна быть очень благодарна. Потому что, отрывая от того, что нужно было самим, потому что постоянные военные тревоги у Советского Союза, и японская угроза в этот момент серьезная, и Гитлер набирает силу в Европе, но отрывая, направляли туда последние модели танков, самолетов, меньше, чем Германия и Италия. Там по разным видам вооружения от 1,5 до 3 раз меньше. Но лучше, потому что советские танки показали себя гораздо лучше, чем итальянские танкетки. И, соответственно, вот этот численный перевес меняется. И люди там воевали 4000. Правда, опять Германия и Италия имели возможность направить больше. Они, в общем, не стеснялись, хотя там Великобритания и Франция играли в невмешательство, но все понимали. Прошло до 200 тысяч итальянцев, то есть там просто дивизии действовали, и до 50 тысяч немцев при примерно там до 4 тысяч советских советников, которые, ну, и участвовали в боях тоже, особенно летчики, например. Подробнейшие отчеты есть на эту тему, которые показывают, что, ну, не все было хорошо. И если бы этот опыт лучше изучали, может, в 1941 году было бы получше, потому что были неудачные операции, и в том числе там применение танков не всегда было удачным, и много было разгильдяйства, и слишком много, знаете, вот политмуштры всякой, которая, в общем, мешала боевой подготовке. Об этом обо всем пишут, вот это мы можем прочитать сейчас в архивах.
Да, но опыт не был в достаточной степени.
То есть опыт был важный, но он не был достаточно.
Опыт не был изучен, и 1939 год это показал очень серьезно,
да.
И 1941 год показал.
Но, вот вы говорите, чудесным образом спасалась, этот чудесный образ имеет свое объяснение. Потому что Испания активно использовала милиционную систему, милиционную борьбу. То есть не только регулярные части, которые, конечно, тоже действовали, но и такие подразделения, где коллектив бойцов обсуждает задачи, где командир ставит задачи, обсуждает с бойцами. И вот эта милиционная система, конечно, вкупе с советской помощью, помогла в марте 1937 года нанести сокрушительное поражение итальянскому экспедиционному корпусу под Гвадалахарой, то есть европейской армии, не только там испанцы против испанцев, которые очень долго не воевали, и поэтому очень не было подготовленного, собственно, резерва военного. И отсюда силы франкистов, которые действовали силами марокканской армии, которая как раз очень, ну, не только ею, конечно, но это такой был боевой кулак, марокканская армия, которая воевала все время в Марокко.
А республика... армия фронтира вот того южного.
Да, у них не было, у республиканцев, возможности, они, так сказать, все готовилось на коленке, но вот эта вот милиционная армия, она себя очень хорошо показала в 1937 году. И если бы не политические дрязги, если бы не приход к власти, ну, сторонников более авторитарного режима, республиканского, но все-таки более авторитарного, который начал давить это самоуправление, начал разгонять эти и сельские объединения, и ограничивать власть рабочих над предприятиями, что привело, кстати, к падению производства. Милиционную армию стали превращать в такую более регулярную, традиционную, а, соответственно, на первый план вышли все недостатки регулярной армии. У Франка она, во всяком случае, была уже сколочена. И это, конечно, важные причины
поражения. Хотели имитировать вот, те процессы, которые были во время русской гражданской войны? Все-таки вот такая централизация, вот того же Троцкого, извините, не легендарного Троцкого, а реального Троцкого, который создал централизованную, очень жесткую армейскую систему.
Видите, по итогам у Троцкого-то с Лениным получилось, при всех издержках, но, да, во всяком случае, войну они выиграли.
Да.
А у республиканцев не получилось, потому что тут тоже нужно быть последовательными. Уж если вы хотите модель Ленина-Троцкого, то вы должны тогда строить однопартийную жесткую мобилизационную систему. Если вы хотите демократию, то нужно делать так, как делал Ларго Кабальеро, сочетать милиционные методы, энтузиазм с правильной военной, конечно, тактикой и стратегией.
Это другое. Это есть аналоги в русской гражданской войне, но это другие аналоги.
Да, это другие аналоги, там можно говорить. Кстати, Махно был очень популярен среди анархистов.
Махно был популярен. Вот, и его, им были известны его и методы, и его, в общем-то, идеи.
К сожалению, методы они не смогли перенести на испанскую почву, потому что республика очень боялась партизанской войны в тылу, потому что очень боялась вот этого анархистского элемента, который может приобрести тогда совсем уж независимость, создав какие-то тыловые зоны в тылу там у Франка, они вообще от рук отобьются. Mm-hmm. Их все-таки пытались держать на каком-то коротком поводке, вот в военном отношении. И, к сожалению, серьезной партизанской войны, несмотря на то, что мы все читаем там Хемингуэя, mm-hmm. но вот такой масштабной, как в России, не получилось. Ни у тех, ни у других.
Так что вот Евгений говорит, герилья это и как раз и есть никакой регулярной армии.
Да, не то есть так, герилья, да. Вот, ну, герилья, кстати, бывают разные, бывают, да, очень жестко подчиненные, но герилья в Испании всерьез не получилось. Получилось использовать элементы герильи, вот, например, под Гвадалахарой, там анархисты себя тоже хорошо показали, и в Мадрид отстояли, потому что поднялся народ и сражались на баррикадах, на уличных боях в том числе. То есть, в принципе, пытались, но Махно тут не получился. Но Махно, он предупреждал анархистов, что нужно быть осторожней с коммунистами. Вот это они помнили, хотя тоже, в общем, коммунисты в конечном итоге анархистов переиграли, как менее опытных в политических интригах.
Так что... Ну, в конце концов, республика проиграла.
Республика в конце была концов, республика проиграла, хотя ее судьба висела на волоске до последнего момента. Потому что не надо забывать, что даже в 1939 году, даже когда уже невозможно было поставлять советскую помощь, республика была отрезана от Франции, но она держалась, а ведь нарастала угроза мировой войны. И если бы Вторая мировая война началась при живой республике, то Франции волей-неволей пришлось бы выступить против Франка как очевидного союзника Германии и Италии. А франкистская армия, Франк это признавал, по сравнению с французской, была все-таки очень слаба. То есть, республика в любом случае получила поддержку уже со стороны вот Великобритании и Франции, которые воюют против фашизма. Эта трагедия республики, она не успела продержаться, запаниковали в последний момент, началась новая междоусобица. Как пишет испанский историк Анхель Виньес, распад республики. То есть, не просто военное поражение, но и, к сожалению, она вот не продержалась еще несколько месяцев. Хотя держаться было, конечно, очень трудно в условиях изоляции, предательства, конечно, демократий, так называемых демократий, которые... Ведь во Франции был тоже народный фронт, и не оказали серьезную помощь.
Нет, только... Франция была слишком занята собой.
Собой, боялась очень столкновения.
И столкновений боялась, и это отразилось и на 1939-1940 годе. Франция, абсолютно убитая в военном отношении, хоть и победительница Первой мировой войны,
да, боялась проливать драгоценную французскую кровь.
Потому что выбив целые полтора поколения, они...
Вот так что только Советский Союз не боялся, это тоже в итоге сказалось на раскладах 1945 года.
Да, это правда. И, конечно, вот здесь все вспоминают отдельные эпопеи, испанские дети. А ведь столько всего, и когда мы говорим, что это не только левая субкультура, а вот миф о гражданской войне, не скажу, что он совсем не соответствует реальности. Но вот это эпос гражданской войны в Испании или испанской революции, он жив до сих пор. И то, что это так живо и так споры, и мы с вами были свидетелями...
Ведь это красивая страница.
Здесь, в Москве, мы были свидетелями гигантских споров просто на фоне одного фильма, который...
Да, был такой момент. Был,
да,
ну, был, давайте назовем Илья Франц.
Да, Илья Франц, фильмом, который фильм сделал об испанской войне, и там и среди испанцев, и среди испанцев, и не испанцев.
И, кстати, обратите внимание, что испанцы, которые пришли, они начали атаковать его именно слева.
Слева, атака слева.
Потому что для испанцев это, конечно, очень важный опыт. Мы хотим быть демократией. Вот они это выстрадали теперь. Они прошли через франкизм, они это выстрадали. Что они хотят быть демократией, они хотят бороться за социальные права. И только так, только демократия плюс социальные права – это путь вперед. Все остальное – это путь к загниванию.
Александр Шубин, ну, я бы хотел, я не могу удержаться, потому что эмоционально она жива, и испанская гражданская война. Я бы хотел, чтобы у нас в конце передачи позвучал республиканский гимн, гимн Риего, позвучал бы обязательно, чтобы мы с вами расстались вот на таких размышлениях.
Дилетанты.